Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 26 декабря, 671 день войны. И с особым мнением сегодня журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сегодня ночью был атакован корабль в порту Феодосии, по данным украинской стороны. Корабль полностью поражен. Российская Минобороны признала атаку и заявила о том, что у корабля есть повреждения. Жители города, конечно, в эту ночь не спали, потому что взрывы были такой мощности, что не заметить это было невозможно. Взрывы по всему городу были слышны. Был крупный пожар. Множество роликов есть в социальных сетях. И уже руководство Крыма заявляет о том, что жителям может грозить уголовная ответственность за распространение этих роликов. И я напомню, что украинская сторона также призывала жителей регионов отказаться от публикации видеороликов, происходящих обстрелов и атак. Максим, хочу спросить, есть ли у вас позиция по отношению к этому вопросу, о том, что может быть опубликовано, что нельзя публиковать, да, где та грань, где эта красная черта проходит между тем, что должно быть опубликовано, и что нельзя публиковать для того, чтобы не рассекречивать военные данные?
Ну, в нынешнем-то случае я, конечно, считаю, публиковать можно абсолютно все. Даже могу экстремистский лозунг произнести «Слава Украине!». То, что произошло, это закономерно. И сочувствия-то точно у меня никакого нет. Этот десантный корабль «Новочеркасск», судя по всему, по заявлению, во всяком случае, Киева, перевозила в Крым из Ирана, точнее, это более сложная цепочка, перевозил дроны «Шахет», которые причинили много бедствий и зла украинской стороне. Мы это все тоже знаем, когда уничтожалась инфраструктура, конечно же, а не военные объекты. Как раз российская сторона с трудом может поражать украинские военные объекты, поэтому приходится мстить, уничтожая в Украине вообще все. Все, что только можно, превращая в пепелище. И то, что произошло, говорит, конечно же, в первую очередь о беспомощности российской оккупационной власти в Крыму, с одной стороны, а с другой стороны о том, что Украина может наносить действительно точечные удары, настоящие, полноценно, не так, как все это российская сторона пытается делать. Ну а вот то, что вы спросили, местные жители, наверное, в шоке. Конечно, если они смотрят только пропагандистское телевидение, Первый канал России, НТВ, конечно, потом будешь удивляться, как же так, что такое происходит. Ну и слава богу, что все это до сих пор можно публиковать, мы видим эти живые, реальные кадры, и, судя по ним, говорить о том, что что-то произошло, какой-то случайный взрыв, какая-то случайная детонация, на российской стороне уже невозможно. Ну а то, что можно, мы же с вами знаем, стать фигурантом уголовного дела в России можно просто за безобидный лайк к какому-нибудь неправильному посту. Поэтому, ну да, наверное, будет все это ужесточаться, будут усиливаться репрессии. Действительно, публикация видео о том, что ты просто видишь перед собой. Вот ты увидел, ты опубликовал. Какой же это секрет? Может быть, если там колоссальный, мощный взрыв. Ну да, теперь, наверное, все это будет ужесточаться.
А что касается таких же мер в Украине, допустимы такие меры?
В Украине так, немножко другая ситуация. Украина жертва агрессии. И публикация какой-то лишней информации может привести к жертвам среди мирного населения, причем мы это знаем, что как раз-таки большинство ударов, ну, по-моему, вообще все, которые Россия наносит по Украине, они в первую очередь становятся бедствием и несчастьем для мирных жителей. Что еще обстреливать? Какие-то крупные объекты, вроде электростанции, или просто жилые дома, жилые кварталы. Поэтому, ну, там особо секретов-то никаких нет, когда это все по факту. да, публикуется, вот дом, вот произошел взрыв, погибла семья. Но я все равно считаю, что публиковать надо по возможности все. Могут быть только этические рамки, что если это трупы людей, например, да, не всем легко это пережить. Но для этого мы тоже знаем давным-давно придуманы, можно закрывать этот экран, там писать, что видео сложное. Если не хотите, вы можете не открывать его. Если хотите, да, вы кликните, и вы увидите всю полноту картин. И тоже хорошо, что все это публикуется, потому что только таким образом можно, например, увидеть то, как, в каких условиях, как вот разорваны на части, бессмысленно и бездарно гибнут российские солдаты во время этих мясных штурмов. А если соблюдать совсем этические нормы, если вот не показывать это все, а то ведь как же так, как вот говорят периодически, к несчастью, как мне неудивительно, даже политэмигранты, ну вот все-таки их жалко. Вот они такие обманутые, вот они вот поверили пропаганде, пошли на войну. Но я так не считаю. Все, кто воюет против Украины, это преступники. Невозможно не знать. Невозможно быть вот до такой степени страшно далеким от политики человеком, чтобы просто вот по повестке прийти, а потом просто с оружием в руках идти и уничтожать целую страну. Ну и, соответственно, закономерный конец. Это жутковатый, конечно, есть видео, когда с дронов там находят этих российских солдат, они там мертвыми иногда притворяются, а все равно потом разрывает на части. Человек еще живой. Это страшно, конечно, смотреть. А все, обречен. Да, все нужно публиковать, а все нужно показывать.
Максим, а что произошло с российским министерством обороны, которое, на удивление, очень быстро подтвердило эту атаку? С крейсером «Москва» до сих пор история тянется. Официальных заявлений на тему уничтожения этого корабля не было. А сейчас вот прям сразу практически пришли сообщения о повреждениях корабля. Что это может означать?
Я не верю в какой-то прогресс, в то, что там вдруг ни с того ни с сего признали, что необходимо хоть какое-то подобие свободы слова соблюдать. Дело в том, что, наверное, произошло что-то такое ужасное, что скрывать уже просто невозможно. Вот максимум, что можно выжить из этих вот чиновников, да, которые отвечают за информационное обслуживание, это вот повреждения некоторые. Пожар локализован, как они любят говорить. Даже признали, что жертвы есть, да, есть погибшие, что тоже невероятно и удивительно, особенно с учетом этой оперативности.
Один могли погибший, да. При этом меня, знаете, очень удивило, что во всех окрестных домах, значит, стекла повыбивало, жители расселили. Это же какой силы взрыв должен быть, да, для того, чтобы потребовалось выселение целого района, целого квартала.
Но это могло произойти только из-за того, что не просто был поврежден корабль. Действительно, далеко не всегда даже самая мощная ракета может корабль уничтожить. А, скорее всего, было до такой степени удачное попадание, что произошла детонация или боеприпасов, или, что еще более вероятно, вот этих вот привезенных дронов, да, вот этих беспилотников «камикадзе», как их иногда называют, когда они все и стали причиной колоссального взрыва. Потому что если повреждено здание вокзала Феодосии, это не буквально напротив порта находится. Ну и удивительно, конечно, ну то есть не то, что удивительно, Россия же и так прячет все свои военные корабли, они уже и в море-то давным-давно не выходят, а все равно спрятать и спасти их получается невозможно.
Друзья, я напоминаю, что очень важно поддержать наш канал, и не только рублем. А наш канал существует только на ваши пожертвования. Я это в очередной раз напоминаю, и способы поддержки в описании к этому видео. Но можно еще и поддержать лайком, и тогда зрителей станет больше, и тогда особое мнение появится в рекомендациях большей аудитории Ютуба. Максим, по поводу Украины, России, война, западная пресса об этом очень много в последнее время пишет, но в том ключе, что прогнозируют, что, возможно, Россия окажется победителем в этой войне, что неудачное украинское выступление, нехватка боеприпасов, то, что Конгресс США сейчас не предоставил помощь Украине, это свидетельствует о том, что Украина теряет свое преимущество, и сейчас потребовалась мобилизация, и вот в Верховную Раду поступил законопроект об изменении схемы мобилизации вот буквально сегодня. О чем все это говорит? О том, что Запад готов сдать Украину?
Ну, мы с вами начали этот выпуск с того, что потоплен российский десантный корабль, и ничего не смогла сделать российское ПВО. А в течение минувшей недели были сбиты как минимум 4 российских военных самолета, что тоже ярко свидетельствует о том, что чуда никакого перелома на фронте не произошло. Но то, о чем вы спрашиваете, это в какой-то степени печально. Ну, Конгресс США – это вообще техническая заминка скорее. А вот голоса леваков, в первую очередь, да, в Европе, гуманистов, что вот надо любой ценой прекратить кровопролитие. Все это печально, потому что на сегодняшний день Украина защищает не себя, она защищает вообще-то всю Европу от этого империалистического монстра, от этой путинской империи, которой, в принципе, все равно было на кого нападать. Потому что первой жертвой агрессии стала Грузия еще в 2008 году. Потом Россия откровенно вмешивалась во внутренние дела Сирии. Я уж не говорю про наемников, которые, конечно, при покровительстве Москвы могли приезжать, ну, наемники ЧВК Вагнера, в Африку, в любую другую страну, там совершать убийства. И вообще, сколько террористических организаций по всему миру тоже явно пользуются покровительством Москвы. Или распространение ядерного оружия, которое Запад тоже так боится, происходит, конечно же, прямо сейчас и точно так же с непосредственным участием Кремля, когда ядерные технологии передаются, продаются или дарятся Ирану или Северной Корее, а ядерное оружие открыто размещается на территории Беларуси. Поэтому вот этот страх Запада, что война затянулась, да пусть уже там подумай, что тут такого, Украина пожертвует какими-нибудь землями на Востоке, в конце концов там все равно было русскоязычное население, так все равно главное, чтобы кровь перестала литься. Все это несчастье, невыученные уроки Второй мировой войны, когда точно так же пытался Запад умиротворить Гитлера, не вмешивался в агрессию Сталина, ну или с трудом, да, как-то пытался на это на все влиять. Каким методом? Исключить из Лиги наций. Вот ведь страх-то какой для Советской России 1939 года за нападение на Финляндию исключили из Лиги наций. А Гитлера умиротворить тем, что передать ему, заставить Чехословакию смириться с утратой Судетской области, а в итоге-то он всю Чехословакию оккупировал, да, потому что, ну, вот так как-то несправедливо после распада Австро-Венгерской империи границы провели. А вот теперь, ну, это 38-й год, Мюнхенская так называемая сделка, когда лидеры западных держав, ну, в первую очередь это была Франция и Англия, лишь бы не было войны, договорились о том, чтобы вот передать Германии часть чехословацкой территории. Это последствия, Вторая мировая война, кровавая, страшная, Холокост, а все началось с того, чтобы лишь бы не было войны. И это те же самые, лидеры тех же самых держав, которые, ну вот тут яркий пример как раз Великобритания. В 2014 году Великобритания вступила в Первую мировую войну только из-за того, что в свое время гарантировала безопасность Бельгии. А Германия для нападения на Францию использовала территорию Бельгии, потому что так было удобнее обойти линию Мажино. И когда Англия вступила в войну, Великобритания, Берлине были очень удивлены. Зачем? Вам-то что? У вас же как, ну, бумажка всего-навсего, что вы гарантируете независимость, суверенность Бельгии. И то, что происходит сейчас, это удивительно. Прошло более 100 лет, и вдруг вот начинается. Весь этот западный мир гарантировал безопасность Украины. Были подписаны специальные соглашения, к сожалению, вот, которые, оказывается, такие были более декларативные, не до конца выполняются. И главное, что еще раз повторю, Украина защищает вообще весь западный мир. Если Украина потерпит поражение, то следующей жертвой может стать кто угодно. Может быть, страна НАТО, может быть, Латвия. Потому что тоже очень удобно, потому что там надо защищать права русскоязычных где-нибудь в Даугавпилсе, потому что нас об этом просят. Ну и все остальное это будет печальным последствием. Все равно придется вмешаться. В конце концов, пришлось вмешиваться и в Первую и Вторую мировую войну, в том числе и Соединенным Штатам. Просто жертвы начинаются гораздо раньше, чем приходит вот это вот озарение, что боремся, что мы вмешиваемся в какой-то абстрактный конфликт двух каких-то государств, которые что-то там между собой не поделили, а империалистических монстров, которые пытаются построить свою кровавую, бесправную империю, уничтожая целые народы просто за то, что эти люди принадлежат какой-то нации, как немцы уничтожали евреев, точно так же в России сейчас настоящий фашизм, как форма правления, и нацизм, когда надо уничтожать украинцев только за то, что они украинцы.
Тогда почему же все-таки страны Запада сейчас они предпринимают меры для того, чтобы дать больше вооружений, боеприпасов Украине, финансовую помощь? А Финляндия сейчас размещает базы НАТО у себя. То есть фактически они занимаются самообороной, а не помогают Украине в достижении победы.
Запад не един. Нет вот такого коллективного, буквально вот конкретного одного человека, да, или одного правительства, которое способно принимать решения. Это демократии. Это нам к этому трудно привыкнуть, что кто-то может возражать, кто-то может говорить. Я действую в интересах своих избирателей. Мою страну вот этот вот конфликт или любой другой вообще никак не касается, и денег мы на это тратить не хотим, нам ничего не угрожает. С какой стати мы будем во что-то вмешиваться? Понятно, что в долгосрочной перспективе все это может очень болезненно аукнуться любому. Но вот как раз-таки то, что вы упомянули, то, что Финляндия вступила в НАТО, то, что предоставляет свои военные объекты в распоряжение Соединенных Штатов, это как раз и говорит о том, что в Финляндии жертве советской агрессии, причем получается там неоднократные, прекрасно понимают, с кем имеют дело. Это в Париже меньше понимания. В странах Балтии гораздо больше понимания, или в Польше, в тех государствах, которые пережили все вот эти вторжения, только это была империя сначала царская, потом империя советская, теперь точно так же может угрожать и путинская империя. Все это вообще-то будет продолжаться до тех пор, пока на Западе не придет понимание, что эту империю просто надо принудительно разделить на части. Это вопрос европейской безопасности. Не должно быть вот этого государственного образования целостного под названием Россия, потому что оно все равно превращается в империалистического монстра, сам смысл существования которого – это только бесконечные нападения на соседей. Ну и содержание своих собственных граждан в полурабском состоянии. Это колониальная империя, в которой до сих пор существуют в статусе полуколоний все регионы. Вот наш с вами родной Санкт-Петербург, Ингрия, да, это точно такая же полуколония, в которой граждане точно так же бесправны. К ним могут прислать любого наместника, как вот нынешнего, прости господи, губернатора Збеглова, просто идиота. И он будет делать все, что, о чем попросит Москва. Всех мобилизовать можно, можно все уничтожить, все, что вот ему скажут. Если были бы какие-то ресурсы, просто у нас нет ни нефти, ни газа, так бы все это отправлялось в Москву или на нужды военно-промышленного комплекса. И все будет продолжаться до тех пор, пока вот будет сохраняться это государственное образование даже со всеми территориальными потерями. А представьте, ну вот, хочется развить эту мысль. Вообще-то в свое время Запад в 91 году и Вашингтон был категорически против распада Советского Союза. Вот ядерное оружие расползется, вот конфликты начнутся. В Киев прилетал Джордж Буш, старший еще, лично отговаривать лидеров Украины от отделения от Советского Союза, от выхода из состава Советского Союза. На что это повлияло? Как-то вот смогли все эти вот могущественные державы что-то изменить? Нет. Распался Советский Союз, Украина стала независимой, ядерной войны не произошло, несчастью, вот не заставили, не выкупили, что ли, это ядерное оружие у России, чем она до сих пор и шантажирует мир. А вот представьте, что как-то уговорили, убедили бы, и вот в Украине все пошло бы, например, по белорусскому сценарию, когда так или иначе Москва взяла бы под контроль Киев, пусть вот и таким странным путем, как в случае с Лукашенко. И тогда выплеснулась бы вся эта империя, да еще и рассчитывая на ресурсы и Украины, а, возможно, и Казахстана, напав на кого-нибудь другого, на те же страны Балтии, если бы они тогда смогли отделиться. А если бы и страны Балтии сохранили под своим контролем, значит, на Польшу, например, потому что это наше всегда, потому что это польское наместничество. Вот сегодня, кстати, сегодня же годовщина восстания декабристов. А какой повод был? Потому что наместник царства польского Константин Павлович должен был стать императором, но, видите ли, не захотел править. Случай, конечно, фантастический, но тем самым дал повод. Но оставался-то он в Польше. Польша-то была наша. Он там вот жил в Варшаве. Брат, да, императоров Александра I, а потом Николая I. И пробыл там вплоть до польского восстания 1830-31 годов. И вот все, смотришь в учебник, в российский, в советский. А что вдруг изменилось? А почему это вдруг? Польша живет сама по себе, без нашего контроля. Где там наш наместник? Может, мы туда Збеглова хотим отправить? Потому что всегда все было наше. И это все в головах миллионов россиян никуда не делось.
Может быть, причина-то именно головы россиян, а не изменение структуры? государственная власть не конфигурацию, да, все равно автомат Калашникова получается. Вот так же и здесь. Как ты не пытайся менять, да, все равно россияне хотят сильную руку.
Поэтому Путин избавил нас от всех переживаний. Можем ли мы требовать раздела этой империи, предоставления уже не автономии, а независимости полной всем колонизованным территориям, по сути, всем субъектам нынешней федерации, потому что все равно каждый раз она возрождается и превращается в империю. Так вот, Путин избавил нас от этой рефлексии, от этих переживаний. И в нынешнем состоянии Россия и миллионы граждан ее должны себя чувствовать как граждане нацистской Германии где-нибудь примерно в 43-м году, когда, кажется, все на фронте еще не безнадежно, всех еще можем одолеть. Просто близок 45-й год, когда немцев, граждан Германии, повержены, уже никто не спрашивал, и референдум у них не проводил, и территория была разделена. И случилось чудо еще, что план Моргентау по полному уничтожению Германии как промышленной державы, то есть чтобы там было одно, как будто бы огромное гигантское картофельное поле. Это план в 45-46 году еще осуществляли, просто это подзабыто. Поэтому граждане Германии, уже будучи оккупированными и разделенными как минимум на четыре части, должны были потом проходить процедуру денацификации принудительную, когда их возили в концлагеря, когда они заполняли анкеты по 100 вопросов, но это в первую очередь западной части касалось, когда они должны были принудительно смотреть документальные фильмы о преступлениях своей прежней власти. И тоже чудо не произошло, чтобы вот они вдруг все покаялись, озарение какое-то чтобы было. И только вот тогда Германия смогла избавиться от империалистического бремени, да и то не сразу, а ближе там, к 60-м годам, когда новое поколение выросло. Для России это был бы, конечно, идеальный вариант, вот это вот внешнее управление, когда в числе прочего, ну это денацификация, а в нашем случае какая-то дерашизация должна была бы происходить, в Германии все были учителя уволены, которые при Гитлере преподавали, то что в том числе и они были виновны в этом империалистическом нацистском яде, который заражал сердца школьников, потом те подрастали, охотно шли на фронт, превращались в убийц. Что, раз в России не так, что не вот эти же самые милые добрые учительницы, которым на 1 сентября дарят цветы, 15 лет назад еще совершали преступления, жульничая на выборах в пользу Единой России, а теперь приводят на уроки о главном, на разговоры эти все, каких-то убийц, настоящих убийц, уголовников, которые забили насмерть свою собственную жену, свою мать, своего друга когда-то, оказались в тюрьме, потом завербовались, конечно же, потому что все идут воевать либо за деньги, либо за какие-то коврижки, вовсе не за идеи. Завербовались на войну, умудрились там выжить, стали орденоносцами, а теперь приходят в школу и детям рассказывают о патриотизме. И учительница стоит рядом и улыбается. Но это такое же преступление идеологическое, может, еще даже в чем-то более страшное, чем вот реальные преступники.
Да, я хотел спросить по поводу внешнего управления. А кто должен управлять? Каким образом будут формироваться эти структуры, которые могут управлять Россией?
Прецеденты-то все уже были. Просто не всегда они могут показаться удачными, вот именно в последнее время. Но, ну, это я имею в виду Иран или Ирак или Афганистан. Но сравнивать-то надо было бы Россию с удачными примерами. Внешнее управление – это нацистская Германия и милитаристская Япония. В Японии, причем, еще даже более мягкий вариант был, но в итоге военные базы Соединенных Штатов до сих пор есть и на территории Японии, и на территории Германии, пусть даже уже и объединившиеся, никуда они оттуда не делись. А администрация была, ну там она была коллективная. Сначала военное поражение, что Россия тоже неизбежно должна пережить, только потом ее нельзя будет предоставлять самой себе, чтобы она не возродилась, как Германия после поражения в 1918 году, 1918. Когда к власти пришли реваншисты. Потому что я не верю, особенно вот после вот этой длительной, терпеливой работы пропаганды, что вдруг на каких-то свободных выборах придут хорошие, добрые люди, власти, честные, демократы, ничего подобного. Легко могут победить реваншисты, вчерашние фронтовики, типа Гитлера или типа Муссолини, которые будут пользоваться популярностью. Мы все это тоже видели во время мятежа Пригожина, как высыпал на улице простой народ в Ростове-на-Дону, жал руку Пригожину, селфи с ним делал, поддерживал, потому что, да, вот этот человек – дело. Именно потому что вот, хочется называть, что это ум россиян или сердца, многих из них нет сердец. Это вот именно любовь только не просто к сильной власти, а к каким-то кровожадным кровопийцам, типа Ивана Грозного или Сталина, к параноикам. Потому что вот это и есть власть. Вот это вот да. Какой-нибудь там нюня, типа Хрущева, который что хотел? Хотел, чтобы не голодали, поэтому целина. Хотел, чтобы жили в отдельных квартирах, поэтому, видите ли, хрущевки. Тоже мне государь нашелся. Вот если бы он завоевал кого-нибудь, напал бы, присоединил бы к Советскому Союзу какую-нибудь территорию, вот тогда, может быть, мы к ним получше бы относились. Вот это общественное массовое отношение. Кто Хрущева уважает? Это не идеальный, конечно же, человек. Тот предотвратил Третью мировую войну, лично договаривался, Карибский кризис как-то преодолевал, а должен был бы шарахнуть по Америке с нашими ракетами. Вот тогда бы мы и зажили. Люди об этом совершенно искренне говорят, вообще не представляют ни последствий, ни катастрофы, которая могла бы произойти. А так вот и живут в мире вот этих нарисованных для Путина мультфильмов, как мы всех побеждаем. Поэтому я не удивлюсь, если вот расплата будет именно такой страшной, если Москва будет похожа на Берлин 45-го года. Поэтому все может закономерно прийти.
Но все-таки не очень понятно, под кем будет это управление, потому что если это объединенное управление, то, как я понимаю, сейчас нет какой-то единой позиции, которая должна сформировать западное сообщество. Да, если даже по поводу Украины есть какие-то сомнения, ну вот, кто это будет делать?
А единой позиции не было и в 45-м году.
Сообщество.
А единой позиции не было в 45-м году. Советский Союз в своей зоне оккупации Германии строил социализм. Но все это превратилось в итоге в ГДР. А в западной части Германии было три зоны оккупации. Английская, французская и американская. И то, что там в итоге они, конечно, договорились объединить все эти территории. Но это вот будущее ФРГ. А поначалу достаточно по-разному там действовали. На свое собственное усмотрение. Назначались туда какие-то скучные чиновники. Иногда вопросы судьбы целых городов решали какие-то вчерашние сержанты армейские, и не всегда даже очень умные. Но вот такова была расплата побежденных, не абстрактно побежденных, а военных, а целой страны, которая совершала военные преступления, которая была признана страной-агрессором. Просто вот повезло, что Советский Союз сумел ускользнуть. Тогда вот, на том этапе, в 45-м году, точно такая же страна-виновница в развязывании Второй мировой войны от ответственности. Потому что вот так вот конъюнктура сложилась, к счастью, для Сталина. Что для Запада, ну, для Соединенных Штатов, для Великобритании, врагом номер один была нацистская Германия. Пришлось искать себе союзников в Москве. На сегодняшний день такой ситуации нет. Россия находится в полной международной изоляции, потому что считать полноценными союзниками Северную Корею или Иран, ну, это абсурдно.
То есть, как я понимаю, Россия должна быть поделена на зоны ответственности, и конкретная страна будет отвечать, ну,
с Россией все
за
проще.
Свою территорию.
С Россией все проще, потому что в ее составе уже сейчас находится, например, национальное образование, которое в свое время были захвачены, как весь Северный Кавказ. Они как будто даже называются автономиями, просто все это не действует. И какие-то из этих частей, например, Чечня, в 90-е годы уже официально отделялись, официально жили в рамках своего собственного независимого государства, тоже не идеального, конечно же, но нельзя было их завоевывать заново силой, опять-таки при попустительстве, да, до Запада, не для того, чтобы там провести свободные выборы, а для того, чтобы посадить своего наместника, платить дани и превратить все это... профанацию, конечно же, национальной автономии. Так вот, эти территории прямо сейчас уже есть. Причем не только на окраинах. Это Башкирия или Татарстан, например. Но в нашем случае это еще и регионы, где господствует русскоязычное население, но полностью бесправные. И прецеденты все эти уже были. Попытки создать автономную или даже независимую Уральскую республику, Дальневосточную республику, Сибирскую республику. Эти настроения очень сильны. Совершенно не обязательно должны быть вот угнетенные национальные меньшинства. И мы знаем все один простой вопрос для референдума в любом регионе, на который граждане ответят понятно как. Это вопрос, хотите ли вы кормить Москву. Понятное дело, как проголосуют везде, кроме Москвы и Московской области, если уж так захочет референдум проводить. Все это тоже ничего не значит. Когда-то был референдум, хотите ли вы сохранить Советский Союз, но он там был более туманно сформулирован, но большинство граждан как будто бы проголосовали, что да, не надо нам разрушать Советский Союз, а он все равно распался. Поэтому тут уже логика событий по-другому будет развиваться. Еще раз повторюсь, Путин все упростил. Сценарии распада могут быть просто разные. Если вдруг Путин рискнет использовать ядерное оружие, ну придется тогда вмешиваться уже Западу и оккупировать Москву. Есть шансы, есть варианты более гуманные на сегодняшний день. Свергнуть как-то Путина вот этой же самой вот элите, пытаться договориться о том, чтобы они были избавлены от преследований. Но это вот примерно путь Японии, да, которая капитулировала, не дожидаясь, пока будет захвачена извне.
Друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Я за это время вас попрошу поставить лайк этой трансляции, этому видео. Если есть возможность задонатить, пожертвовать небольшую сумму, даже 200-500 рублей, очень важны для нашего канала, потому что он существует только на ваши пожертвования, только на ваши деньги выходят и особые мнения, и авторские программы, и Максима Кузахметова, в частности, и Дмитрия Травина, и Дмитрия Губина, и также еще интервью. Надеюсь, что в следующем году больших интервью станет больше. Сейчас небольшая пауза, через 2 минуты продолжим.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Возвращаемся. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Здесь Дмитрий Гаврилов, Максим Кузахметов. Максим, по поводу жен мобилизованных хотел спросить, когда мы говорим о гражданской активности, вот появились жены мобилизованных, которые требуют вернуть своих мужей, братьев, сыновей, матери жены мобилизованных, вернуть их обратно домой после фронта, после больниц, потому что даже не дают восстановиться российским военным. Я хотел спросить о том, могут ли жены мобилизованных представлять политическую силу, стать оппозицией Владимиру Путину, ну, такой серьезной, чтобы и акции протеста проводить. Сейчас это возможно вот в том формате, в котором проводится, как, например, они приходят и возлагают венки к могиле неизвестного солдата, пытаются проводить собрания, пытаются общаться с местными властями, ну и так далее. Вот насколько это серьезная политическая сила, которая может что-то изменить сейчас в России?
Не может это политическая сила, это не политическая сила, это женщины, которые мечтают, чтобы к ним вернулся муж, каждый конкретно свой муж. Если какой-то женщине вернут своего мужа, она тут же это движение, разумеется, и покинет, неважно в каком статусе причем будет этот муж. Ну, невозможно в силу как раз-таки, ну да, даже если бы они были сознательны, были бы против войны, в нынешней репрессивной системе это в принципе невозможно. Пока власть частично попустительствует, а на каком-то этапе может и дубинками разогнать, может кого-то арестовать, чтобы стращать, чтобы пугать, чтобы другим неповадно было, И это все, опять-таки, мы же говорим про мобилизованных. А что делать с теми, кто по контракту служит, а кто уголовник, например? Там таких тоже сотни тысяч, те, что не считаются. И многие из этих женщин, то, что вот я, например, смотрел, да, поначалу, когда это движение, вдруг это будет какая-то массовая сила, охватит регионы, они как-то между собой будут координироваться, в один день согласованно выступать. Но этого ничего не происходит. А многие из них говорят, мы же не против войны, мы же понимаем, там же-то надо, там же в Киеве же преступники сплошные, там же фашисты. Вот. Ну просто вот мой муж-то уже больше года на фронте, а это же несправедливо, уголовников отпустили, а мужа нет. Там вот такие все категории, такого немножко бытового уровня, господствуют. Я понимаю, что они в принципе не могут говорить, что против войны это тоже опасное преступление. Но то, что я слышу, как они поддерживают войну, нет, это не изменит ничего. Пока что.
Это значит, что надежды на протест, ну, я могу сказать, наверное, это мирный протест, ее нет. Потому что есть еще тот протест, который выражается в подрывах трансформаторных будок, в нарушении транспортной инфраструктуры, в поджогах военкоматов. С этим протестом все понятно. А вот такой «мирный» в кавычках протест?
Ну, невозможно. Надо сравнивать Россию с нацистской Германией, гитлеровской Германией. Ну, какой мог быть массовый протест в 42-м, 43-м, 44-м году? Одиночные это как раз-таки были. Были герои, которые листовки расклеивали среди студентов. Были немецкие офицеры, которые заговор против Гитлера устроили. Вот полковник Штауфенберг, например. Да, но покушение прошло неудачно, листовки ничего не изменили, а миллионы немцев продолжали либо ходить на работу, на заводы, делать снаряды, либо сражаться на фронте, и хорошо сражаться, искренне веря в то, что они делают благое дело. Я тут в какой-то степени тоже ошибался. Я, например, считал, что Россия пойдет, путинская Россия, в своей вот этой агрессии пойдет по пути императорской, еще царской России, когда революция 17-го года произошла из-за того, что солдаты Петроградского гарнизона на фронт ехать не хотели. Это не большевики устроили революцию, не меньшевики, не эсеры. Солдаты просто вот не хотели воевать. Да еще и забастовки масштабные были в Петрограде. А в итоге империя разрушилась, а Россия капитулировала в Первой мировой войне. Но ничего подобного на сегодняшний день мы не видим, не происходит. И получается, это даже и невозможно. То, что в городах сидят головорезы, вот этот весь пресловутый ОМОН, Росгвардия, садисты, насильники, преступники, которые должны контролировать любой протест. А на фронт отправляют либо вот мобилизованных, либо уголовников, либо контрактников, то есть тех, кто согласен вообще за деньги на все, что угодно. Потому что деньги платят сумасшедшие. Там нет идейных или добровольцев вот в таком в традиционном понимании. Все только за деньги, только наемники. И к нашему ужасу их оказалось гораздо больше в родном отечестве, вот этот мобилизационный потенциал, чем мы могли себе представить. Сотни тысяч мужчин, к несчастью. Поэтому нет, протест жен ничего не изменит.
Ну, смотрите, есть Екатерина Дунцова, которую, правда, не зарегистрировали, но, во всяком случае, она высказывается против войны. Есть Борис Надеждин, который тоже говорит, что он против войны. То есть, какая-то оппозиция все-таки возможна. Либо эта оппозиция, я не знаю, она допустимая. Как существовало «Эхо Москвы» для выпуска пара в России прошлого. Вот существовало такое медиа. Да. А сейчас вот такие кандидаты, которых не зарегистрируют, но которые могут себе вот что-то такое позволить.
Ну вот вы сами отвечаете на свой вопрос, что это им из Кремля дозволяют. Когда-то разрешали участвовать в выборах только. Навальному. Вот на выборах мэра Москвы разрешали когда-то участвовать. Когда-то не только придворным партиям, а и другим разрешали принимать участие в выборах. А потом собрались люди в Кремле, или один отдельно взятый человек говорит, да надоело все это мне, все эти ваши политтехнологии, что я все это терплю? Ну, это, соответственно, уже белорусский сценарий. Вот Лукашенко тоже по дурости думал, что, ну, кто за эту Тихановскую голосовать-то будет? Да пусть там побалуются. То ли дело, я крепкий хозяйственник, опытный политик, за меня все там придворное телевидение. А оказалось, что люди могут проголосовать. И в Кремле тоже сделали из этого вывод, не будем лишний раз экспериментировать. Поэтому называть все это оппозицией, и Надеждина, все это как раз-таки, к сожалению, легитимизация власти. Когда Путину даже не придворные, не каких-то совсем декоративных, да, надо подбирать себе конкурентов, типа Харитонова или Слуцкого, а вот энтузиасты, которых можно даже было назвать в прошлой жизни либералами, вдруг говорят, я тоже вот заявлюсь на выборы, странно, что не Явлинский до сих пор, чтобы набрать свои 1.5%, а потом Путин или кто-то из его окружения говорил бы, ну вот смотрите, допустили того, ну и что, вот же реальный голос народа. И все это действительно в профанацию превращается. Не понимаете этого, мне кажется, на сегодняшний день невозможно. Но раз вот люди принимают участие в этих псевдовыборах, не обязательно президентских, даже в любых других, ну, тем самым помогают, упрощают все для власти.
Памфилова уже заявила о 30 кандидатах.
Да, они могут набрать и 100 кандидатов. Просто эти все кандидаты будут, как вот в Кремле нравится, чтобы соперник Путин должны быть совсем уж такими старенькими, еле живыми. Хорошо бы, чтобы их из реанимации привезли, каких-нибудь 90-летних, чтобы на их фоне он все равно продолжал выглядеть молодым, энергичным лидером. И да, вот будет такой гигантский, может быть, даже ассортимент, чтобы люди запутались совершенно в этом избирательном бюллетене, нашли только одну знакомую фамилию Путина и уверенно поставили галочку. Искренне многие из них. Со словами, мы все это тоже с вами застали еще в той прошлой жизни, когда на выборы можно было приходить, а я других не знаю. А кто эти люди все? Выборы как будто конкурентные у Беглова были. У Беглова тоже как будто кто-то там зарегистрировался, прошел регистрацию, этот вот муниципальный фильтр пресловутый. Это было очень забавно, когда они все вместе фотографировались там впятером или вшестером, обещали друг другу вести честную кампанию, чтобы никакой грязи не было, и кто-то там даже собрал там 2 или 3% из этих вот клоунов вокруг Збеглова. А потом можно было говорить, ну вот, люди заявились, документы правильно подготовили, а не как некоторые, у которых ошибка на ошибке сплошная. Нет, это все самообман. И иллюзии на сегодняшний день, с учетом того, мы знаем, сколько и депутатов Государственной Думы было лишено своих мандатов, и муниципальных депутатов в Петербурге было лишено своих мандатов, и целые муниципальные советы были разогнаны в Санкт-Петербурге абсолютно незаконно, только потому, что там каким-то чудом смогли проникнуть в эту власть муниципальную, которая вообще практически ничего не решает, оппозиционеры. Теперь они либо политэмигранты, либо в тюрьме. За то, что вот посмели высказать свое мнение о войне. Поэтому иллюзий не питаем про то, что на выборах какое-то чудо произойдет.
Есть, вот столичный муниципальный депутат Горинов получил срок. О Горинове ничего не было известно в последнее время, так же, как и о Навальном. Несколько недель не было информации. И вот и Навальный, и Горинов нашлись. Почему их прятали? Зачем их прятали, на ваш взгляд? Что такое произошло? Что-то хотели скрывать, или это такая вот, ну, чистая формальность, когда подсудимых перевозили из одной колонии в другую по этапу? Или в больницу, как в случае с Гориновым?
Искать лишний раз логику в решениях кремлевских властей, ну, просто абсурдно. У власти находятся трусливые, ничтожные, бездарные люди, но очень мстительные, очень коварные, кровожадные по-своему. И это не только один отдельно взятый Путин, а и многие другие, кто его окружает, у которых в руках власть и упоение этой властью. Вот наслаждение тем, что в твоих руках судьба человека, и он абсолютно беспомощен. Ты можешь как угодно над ним издеваться, ну, как в случае с Навальным, ну, и с другими политзаключенными, без конца отправлять его в ШИЗО, запрещать ему получать письма от родственников, переводить его из тюрьмы в тюрьму, не давать ему проходить то, что ему просто обязано предоставить, да, медицинскую помощь, вот чтобы он страдал, чтобы он вынужден был обращаться к тебе лишний раз за помощью. И все это сверху донизу, не только в самом Кремле, а в любой колонии, где тоже там находятся власти. Только вот уже, да, как начальник колонии, садист, мы все это видели, эти видео страшные, жуткие, попали в сеть, когда они просто пытают заключенных, тоже упиваясь этой своей властью. Поэтому опять нет никакой логики. Вот просто назло и упоение, и удовольствие еще от того, что вот мы можем этого оппозиционера, который очень был популярен, который публиковал разоблачительные фильмы, эти фильмы там, по 100 миллионов просмотров могли собрать, а теперь он беспомощен. Куда захотим, туда его и отправим. Никому ничего не будем говорить, пусть мучаются, пусть нервничают, пусть друг другу в чатах пишут. Не слышали, куда Навального все-таки отправили. Это все больные психопаты у власти. Что уж,
а зачем они сейчас сообщили? Могли бы так продержать в неизвестности до мартовских выборов. Потому что сейчас Навальный, когда наладилась связь, Навальный может опять начать писать, выступать с политическими заявлениями.
Ну, с трудом все это получается. Но здесь я, может быть, это даже в какой-то степени спасение лично для него. Это ресурс. Мало ли как Кремлю что-то понадобится для торга с Западом. Да, и, может быть, даже договорятся. Скажут, ну хорошо, так и быть, отпустим вашего этого Навального на Запад, а вы тогда все равно у нас нефть снова покупаете по нашей цене. И это гипотетический повод для переговоров. Вот единственный резон, почему до сих пор его не уничтожили. А мы же знаем, у власти убийцы, которым ничего не стоит подослать реальных исполнителей, отомстить в другую страну, в Англию, отправить ядерный новичок, убийц, да, чтобы они там расправились с кем-то неугодным. Или в Москве организовать убийство Немцова практически открыто. Потому что вот, видите ли, разозлил этот оппозиционер. Я уверен, что одного человека, этого кремлевского карлика, потому что больше никто бы не решился, да, на такое физическое устранение. А вот Навального до сих пор, вот, видите ли, не уничтожили физически. Ну вот единственный, ну на мой взгляд, может быть, аргумент, что это обменный такой ресурс.
А зачем Западу Навальный, спрашивает зритель с именем Попеска в чате трансляции?
Вот мы с вами про это уже упоминали. На Западе у власти много людей, искренних гуманистов, которые считают, что самое главное, чтобы не проливалась кровь, чтобы никто с голоду не умирал, будем делать все возможное, чтобы это не происходило, будем беженцев принимать, жизнь каждого отдельного человека сама по себе имеет невероятную ценность. Это нам многим. До сих пор все это недоступно, и в Кремле над этим смеются. А кто-то на Западе, ради того, чтобы спасти жизнь еще одного человека, готов вот идти на любые шаги, в том числе и которые кажутся до сих пор в России, в Москве, в Кремле абсурдными. Чего вот им там этот отдельно взятый оппозиционер? А вот меняют политзаключенных, эти прецеденты были, на преступников. Когда в руках американского правосудия оказывается какой-нибудь торговец оружием или попавшаяся бездарная шпионка, а их потом меняют на политзаключенных. Но все это было еще и при советской власти когда-то. И зачем? Чтобы сохранить жизнь человеку. Не для того, чтобы его как-то использовать в качестве раба. Нет. Чтобы вот он жил, не в тюрьме сидел.
Ну, Западу придется долго договариваться, потому что у нас политических заключенных достаточно. Там, Горинов мы уже упомянули, Яшин, Кармурза, Скочеленко, которая получила срок в 7 лет за то, что она...
Ни за что. Можно сказать, ни за что.
В магазинах. Ну, я должен сказать, да, все-таки какое-то формальное действие было. Она антивоенные ценники раскладывала в магазинах, и все. Больше ничего она не делала.
И все ужасно, так, что это по доносу. И вот давайте тоже, чтобы эту тему пояснить, мы все время упоминаем самых ярких, самых известных, а на самом деле сотни людей находятся в заключении, в том числе в Петербурге. Просто это, как говорят мне коллеги-журналисты, когда я спрашиваю, почему об этом не писали, об этом нерезонансное дело. Просто уже такое количество вот этих политзаключенных, арестованных ни за что, как, например, Дмитрий Витушкин, краевед, наш с вами петербургский, а дело не резонансное, поэтому лишний раз упоминать его где-то в влиятельных оппозиционных СМИ, заграничных, не резон, а то просто без конца с утра до вечера надо будет только про них писать. Пишем только про резонансные дела. Это тоже вот отдельная печаль, с которой ну, мы ничего не можем поделать, мы как журналист только сами вот упоминать. Мы вот с вами представляем Петербург, бывшее эхо Петербурга, мы о них будем приоритетно говорить. А кто расскажет о политзаключенных, которые в городах за Уралом арестованы или в других городах, которые не являются крупными центрами, а там же тоже надо отрабатывать местным силовикам, местным ФСБшникам, изобретать иногда, придумывать какую-то там даже оппозицию, чтобы схватить, арестовать, устроить уголовное дело показательное и потом отчитаться в Москве, получить новые звания, новые звездочки, повышение по службе. Иногда просто придумывают вообще из головы эти дела. А дела нерезонансные, и лишний раз их не упоминают, фамилии эти остаются почти неизвестными массовому слушателю, читателю.
Ну, знаете, Максим, какая фигня здесь происходит? Несмотря на важность этой темы, правозащитные, политические репрессии, политзаключенные, мои коллеги встречаются с тем, что патроны на их каналах говорят, что да, безусловно, важная тема, но мы уже устали, мы уже не можем это слушать. Да, все это мы прекрасно понимаем, да, и мы очень переживаем за этих людей, мы им стараемся помочь, там и письма, материальная поддержка, но слушать уже об этом невозможно. То есть запрос аудитории, он совершенно другой.
Это ужасно все, потому что вот примерно в таких словах, в таких вот выражениях я и слушал пояснения, когда мне говорят, не хочу эти СМИ называть, но они влиятельны, они известны, а их редактора или журналисты говорят, ну вот нам уже и читатели говорят, да что вы с утра до вечера пишете про политзаключенных, про преступления, я уж, наверное, может, скоро отпишусь, потому что жизнь-то продолжается, фильмы новые выходят, и какие-то интересные. Вы же СМИ, у вас же должна быть рубрика «Новинки музыки», например, вы бы обзор какой-нибудь устроили. Ну, для меня это на сегодняшний день кажется дикостью, конечно, какой-то. А для прагматиков, что ли, это вот повод для того, чтобы, ну, вот мы выбрали себе 2-3 фигуры, мы следим за их делами, а остальных упоминаем и прочие политзаключенные, не погружаясь в подробности. Да и дела ж не резонансные. Зато вышел какой-то вот знаковый фильм. Разберем его подробно с нашим вот известным мне когда еще в прошлой жизни критиком, а он еще и против войны, поэтому пусть он про фильм рассказывает, про особенности режиссуры. И все это, ну, в моих-то глазах это как будто бы вместо вот политической повестки происходит. Но вот такая печальная реальность.
Ну, это, наверное, как к войне привыкаешь. Вот мы привыкли почти за 2 с лишним года к войне, и уже...
Привыкнуть невозможно, я не привык.
Наше сердце затвердело в некотором плане, наверное, уже.
Нет, ну я, конечно, привыкнуть к этому не могу. Это все разновидность, как раз-таки свойственная россиянам, миллионам россиян, этой позиции. А я политикой не интересуюсь. Ну там что-то, да, происходит, но у меня свои дела, мне надо детей поднимать или работой заниматься. Вот дачу хотел бы достроить. Но в моем представлении это все такое же, очевидно, соучастие в этих преступлениях, просто нежелание во всем это погружаться, разбираться, ну, значит, ты несешь такую же ответственность за преступление режима. Я считаю, что мы все, даже вот политэмигранты и иноагенты, и все равно несем ответственность за преступление нынешнего путинского режима. Потому что когда-то еще в начале 2000-х, вот я, например, будучи журналистом, что-то вот не донес, не доделал, отвлекался, выпускал вместо политического издания издание с кроссвордами, и вот проглядел все это по-своему тоже. Значит, тоже виноват теперь. А миллион россиян до сих пор в этом состоянии остаются. А потом будут удивляться. А я ничего плохого не делал. А почему вот теперь со мной не считаются, мое мнение не спрашивают, прислали мне вот внешнее управление. Как же так? Я вот, между прочим, когда на выборы Путина ходил, даже один раз бюллетень испортил. Вот я, мол, какой оппозиционер. Ну, потом удивляться не придется. Или придется, но я чувствовать не стану.
Сейчас вызывают, например, уголовные дела не против политиков, а, например, Дмитрий Быков. Ой, не Дмитрий Быков, а Борис Акунин.
Картишвили, да, Борис Акунин.
Да, и сейчас вот стало известно о розыске Олега Куваева, художника, автора «Масяни». Следственный комитет тоже против него возбудил уголовное дело.
Розыск, да, Куваева объявили.
Профессии подозревает в преступлении. Вот тут ты понимаешь, что да, вот что-то такое совершенно другое происходит.
Ну где озарение у миллионов россиян? Где?
То есть, вот... того же политического катка, который раздавливает всех.
Конечно, всех раздавит. Я, ну, когда-то россиянам казалось, вот эти политики мутят воду, да еще и, не дай бог, вот требуют революции, а главное, чтобы не революция, главное, чтобы вот не было крови никакой, чтобы тихо, спокойно было. Вот и вообще от политиков одно зло, все это грязь, все равно. Пусть вот стабильность будет. Вот на ваших глазах все-таки Акунин пользовался серьезной популярностью, его книги, экранизации его. И вдруг этот человек тоже оказывается преступником. То, что он, видите ли, против войны. Книги его фактически запрещено продавать, спектакли отменяются, поставленные по его произведениям. Ну, с Быковым аналогичные ситуация. И миллион россиян что? А ну ладно, хорошо, Акунина не будем читать. А если позовут, так еще и придем на главную площадь, устроим там сожжение. А что тут такого? Он же тоже оказывается какой-то враг народа. Все это было в 30-е годы советской власти, правда. Ну или вот то, что вы упомянули, это тоже по-своему знаковое событие про Олега Куваева, автора культового мультсериала «Масяня», который в розыск объявили. Человек вообще просто мультфильмы рисует. Он остроумный, прекрасный человек, земляк, наш с вами петербуржец, когда-то вот придумал этого персонажа, но у него же, кроме вот бытовых сценок, есть крамольные с точки зрения Кремля серии, есть целая серия про то, что Санкт-Петербург и Ингрия – это независимая республика, которая вошла уже в НАТО, если кто-то не посмотрел до сих пор, называется серия 2050. Они там ходят по Петербургу, решают свои бытовые проблемы, главные герои, а у них там флаги НАТО, Евросоюза, другая жизнь. Конечно, это страшное преступление, такой мультфильм рисовать. Ну или у него, конечно, там Масяня, она же пацифистски настроенный персонаж, а это вообще категорически не допускается. Должны быть другие, что все мечтают только пойти и жизнь за государя положить. Вот только такие должны быть персонажи, в том числе и в мультфильмах. А если кто неправильно рисует, так будет уголовное дело и в розыск объявим. Ну, по счастью, Куваев тоже политэмигрант, на сегодняшний день ему ничего не угрожает. Но сама по себе ситуация, конечно, дикая. Вот аниматора, предпочитайте себя называть не мультипликатором, а аниматором, аниматора в розыск объявить за то, что вот он неправильные мультфильмы рисует. Что это такое? Как такое могло быть? А это тоже все, ну, по нарастающей. Это всегда казалось, 5 лет назад казалось, когда мы на «Эхо Москвы» приходили нашими с вами коллегами, обсуждали всю эту повестку, все эти несправедливости. И сколько раз приходили в эфир разные люди, политики там петербургские, которые говорили и при мне тоже, ну, это край, это вот уже последняя степень, хуже быть не может. Может, и еще хуже, несчастью.
Несколько слов про Белград. Там на протяжении уже больше недели проходят акции протеста. Каждый день, каждый вечер.
Мне казалось, что там...
Разбили, значит, входную дверь центра избиркома. Но вот накануне вечером все более-менее нормально прошло. И накануне же руководители страны заявили о том, что это такая майданизация и попытка государственного переворота.
Вот, вот то, что вы сказали. То, что происходит беспорядки после парламентских выборов, это, в принципе, история известная. Всегда есть недовольные, всегда кому-то может показаться, что выборы проходили несправедливо, где-то были жульничества, кто-то может даже радикально пытаться действовать. Но в случае с Сербией Вучич выдал себя тем, что, во-первых, обвинил протестующих, что они не сами по себе действуют, а именно кто-то из рубежа управляет. А главное, в Москве его поддерживают. Валит его, поздравляет с победой на выборах. Но тут уже, к сожалению, вот как скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, здесь очень все это уже получается дурно пахнет. Конечно, может быть, туда какие-то, получается, и кремлевские политтехнологи приехали. Я мог бы в это не поверить. Все-таки Сербия не Россия. Там все равно нету вот такой единой России, которая бы всю власть захватила. Там нет несменяемой власти, а люди готовы выходить на протесты. Причем сотни тысяч до этого немного раз выходили. Но когда власть говорит, что люди выходят на улицы, потому что их из-за рубежа об этом попросили и организовали, а в Кремле тебя поздравляют с победой, ну, это очень дурной знак.
О чем это может свидетельствовать? Вообще, есть ли такие подозрения на то, что политическая обстановка в Сербии может накалиться, и это выльется в массовые беспорядки и в возможность какой-то смены власти или реформирования политической системы
Сербии? В Сербии может, так же, как вот на Украине был Майдан и не один раз. И власть менялась, власть и жуликов в том числе. Такого, как Янукович. Поэтому в Сербии все то же самое может произойти, и за Сербию можем только позавидовать в итоге. Потому что в России все это в принципе невозможно, как вот и в Белоруссии. Любой протест будет подавлен сразу же в зародыше с насилием, с садизмом, со зверствами. И, ну, в Беларуси там просто исчезают оппозиционные лидеры, всех убивают даже не в тюрьму сажают. В Сербии на сегодняшний день это, конечно, невозможно.
Посмотрим, что будет. Максим Кузахметов был сегодня в особом мнении в стриме на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Максим, спасибо.
До свидания.
Счастливо.